Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня». Меня зовут Тимур Усмонов. Здравствуйте. В России придумали способ борьбы с так называемыми фишинговыми сайтами. По информации Генпрокуратуры России, Минцифры России, Роскомнадзора, планируется запуск автоматической системы, которая будет выявлять фишинговые сайты. Как отметили в ведомствах, такие ресурсы производят незаконный сбор персональных данных, а также сведения о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании. Кстати, ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года, уже ушедшего, мошенники в Российской Федерации украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков, почти 4 миллиарда рублей. Всего было зафиксировано 229 тысяч инцидентов, и в общей сложности объем средств, которые перевели без согласия россиян с их счетов на другие счета или куда-то в другие места, составил вот как раз те самые пресловутые практически 4 миллиарда рублей. А у нас в студии для того, чтобы помочь нам разобраться в том, что такое фишинговые сайты, и не дойдет ли эта беда до нас, или уже докатилась, и как не столкнуться с ней вплотную, IT-специалист Михаил Дудин. Миш, здравствуй, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, взаимно.
Беда-то на самом деле такая, нормальная, 4 миллиарда рублей у людей украли, это вам не какие-то мелкие единичные случаи, 229 тысяч таких вот кейсов произошло в России, а почему я решил об этом поговорить, потому что обычно все, что случается в России или у наших соседей по региону, оно так или иначе докатывается до нас, и я вот тоже уже чувствую, как депутаты Джугурку Кинеша прочитали эти сводки и задумались о том, что тоже нужно весь этот парад фишинговых сайтов как-то приостановить и тоже придумать какой-нибудь сервис. Да. Ну, фишинг — это от слова, видимо, рыбалка.
Да, именно
так. Судя по всему. Кого-то ловят на крючок. Расскажи, пожалуйста, о том, каким образом они это делают и какую рыбку хотят поймать мошенники, которые производят такие сайты.
Ну, ты правильно заметил, что фишинг происходит от слова «рыбалка». Именно так это и есть, просто там еще в слове вместо английской F используется PH-комбинация, но это потому, что хакеры так привыкли писать в свое время. А на самом деле это действительно означает буквально рыбалка, а ловят простачков, ловят обычных людей, которые, не понимая, не представляя опасности, иногда не догадываясь, как это все работает, как это устроено, делятся своими данными, делятся данными своих карточек, какими-то другой информацией, которая потом, собственно, используется, чтобы уводить деньги или как-то еще по-другому.
Куда эти деньги можно увести и каким образом, собственно, эти данные можно из тебя выудить? Давай начнем с самого начала. Часто слышишь об интернет-мошенниках, и как это происходит? Ладно, это если по звонку, да, звонят вам и говорят, у вас там какие-то странные транзакции происходят. Ну-ка, дайте нам номер своей карты еще на оборотной стороне, вот эти вот три циферки заветные, и мы все исправим, и люди попадаются. А тут теперь еще и с помощью сайтов это происходит каким-то образом. Как?
Да. Кстати, это очень не новое явление. Оно появилось, собственно, уже когда интернет начал интенсивно распространяться. Как это происходит? Создаются сайты, которые похожи на наши привычные сервисы. На сервисы госслужб, на сервисы банков и какие-то другие сайты, может быть, даже соцсети, в которые люди привыкли заходить, и они несколько, ну, запомнили, как это все выглядит, и начинают воспринимать уже по внешнему виду, не особо вникая в детали, особенно если адрес не совпадает. А в большинстве случаев фишинговый сайт имеет похожий, но не идентичный адрес. Ну, потому что использовать ровно тот же адрес — это уже совершенно другой уровень технологий, это можно отдельно объяснять. Чаще всего фишинговый сайт выглядит похоже. То есть какое-то слово там совпадает с названием, ну, например, банка. Но все остальные буквы могут не совпадать, а внешний вид копируется, то есть клонируется с оригинала, и люди запутываются, люди вводятся в заблуждение и, не понимая, куда они эти данные вводят, например, логин и пароль для доступа в банковские приложения, доступ к почте, доступ к какой-то там госслужбе. Ну, то есть у государства сейчас тоже есть сайты, на которых можно услуги посмотреть какие-то. И люди, вводя эти данные, собственно, передают их создателям этих фишинговых сайтов, а в дальнейшем и этими данными пользуются. И тут есть две категории типов таких сайтов. То есть самые классические сайты, когда мы в браузере набираем адрес какого-то сайта, и он Вернее, мы переходим по ссылке. Вряд ли мы наберем адрес фишингового сайта.
Естественно.
Скорее всего, нас туда каким-то образом заманили. Где-то, может быть, в мессенджере ссылочку кто-то кинул, не понимая, что он делает, а может быть, намеренно. Где-то еще, где-то мы на эту ссылку, может быть, в поиске эта подмена произошла и так далее. Это первое. Но это более уже, можно сказать, классика. А самое свежее – это фишинговые приложения, когда, собственно, человеку могут впаять, что не рекомендуется делать, установку приложения с постороннего ресурса не через магазин приложений,
не через
в
Google
смартфонах, Play, да, Play Market или App Store или другие аналоги, а типа скачайте наше приложение.
Это как происходит? Гуляю, значит, по браузеру в интернете со своего смартфона, и мне прилетает какое-нибудь уведомление, типа, скачайте вот такое-то приложение,
да.
Оно устанавливается у тебя на телефон и начинает там разбойничать.
Это, скорее всего, всегда происходит через либо попытку выманить деньги, игра на жадности, когда людям обещают что-то. А вот скачайте, а потом получите. Либо запугиванием, то есть когда людей вводят в заблуждение, что вот сейчас вот вы должны скачать, иначе произойдет что-то страшное с вашими деньгами. В большинстве случаев, естественно, все это нужно делать только с официальных сайтов и через магазин приложений. Если вы не понимаете, как работает установка приложений мимо магазина приложений, то лучше этим не заниматься вообще, потому что есть большой шанс, что вы установите это приложение, которое передаст данные мошенникам и обещанных услуг, естественно, вам не предоставят. Почему важно использовать официальный магазин приложений? Там хоть какая-то проверка есть. То есть его кто-то смотрит, модерация есть, проверяет перед
рейтинг
тем, как
есть, да,
да, предоставить, да, доступ людям. И если там что-то не так, тут же идет жалоба, и его выкидывают. Хотя в большинстве случаев эти приложения, в принципе, не проходят проверку.
Давай разберемся тогда, собственно, какие данные выуживают эти сайты и какие данные нужно держать в секрете. Что больше всего нужно этим самым мошенникам, которые пытаются поймать на удочку нерадивого пользователя интернета.
Да, но здесь тоже есть два типа данных, которые нужны мошенникам. То есть самое очевидное – это доступ к банковским приложениям, счетам, и балансу какому-то, на котором лежат деньги, которые мошенники, собственно, и пытаются увести таким способом. А второй тип – это так называемые персональные данные. Mm-hmm. И вот под такое определение подходит очень много чего. От банального имени, года, даты рождения и пола, возраста, ну, и еще что-то, таких базовых вещей, вплоть до личных предпочтений, политических интересов, истории покупок, может быть, место работы, место учебы и так далее. И вот такие персональные данные, они, казалось бы, с первого взгляда нейтральны, и по большому счету ничего такого. Их тоже можно использовать для того, чтобы выманивать или каким-то образом социальную инженерию использовать, так называемый. Это еще один термин, да, который используется мошенниками.
Окей, давай персональные данные отложим немножко на попозже. А вот самое насущное, что выуживают данные сайты?
Самое насущное, самое опасное для людей, в первую очередь, это быстро происходит, это данные доступа, собственно, логин и пароль для доступа к банковской.
Ага.
Но сейчас, так как я как говорил, фишинг – это явление очень не новое, в большинстве финансовых институтов, банков, например, есть уже двойная авторизация. То есть помимо самого пароля, который вы должны ввести, вам еще приходит код для подтверждения, что это именно вы, на ваш собственный личный номер телефона. И вот это СМС с кодом, его уже перехватить существенно сложнее, если вообще возможно, для большинства мошенников. Mm-hmm. Поэтому, по-моему, если я не ошибаюсь, у некоторых банков даже безальтернативно двухфакторная авторизация, то есть когда обязательно через СМС. Поэтому тут уже включается вот эта самая социальная инженерия, когда людей каким-то обманом затягивают на то, чтобы они и этим кодом тоже поделились. То есть у них уже увели номер, доступ, логин с паролем, но им нужен вот этот самый код.
Тогда
и они
могут позвонить,
там,
да?
Да, мы из службы безопасности банка. Вкидывается какая-то личная информация, которая тоже была вытянута.
Да-да-да, вы только что были на нашем
человек
сайте.
Человек теряет бдительность.
Вот делали,
да. Человек теряет бдительность, и его, собственно, вынуждают поделиться, что всегда банки говорят, никогда никаких кодов мы у вас спрашивать не будем. При том, что звонить-то они могут. Но по другим вопросам.
Да, мы уже об этом как раз говорили, о том... Ну, теперь понятно, откуда 4 миллиарда рублей взялись
да.
в России
Но,
за 2022
скорее всего,
год.
В тех случаях, помимо вот этих вот уводов кода, собственно, увели полный идентификационный, ну, полный набор данных для использования карточки платежной. То есть это номер карты, имя на карте и вот эти самые три защитных цифры, CVV-код, который сзади. Который ни в коем случае никому нельзя. Более того, я даже рекомендую людям, которых вы не знаете и не доверяете, в руки не давать карточку. Потому что если у человека хорошая память или камера стоит, то можно просто повертев в руках эту карточку. Я сейчас, конечно, из людей, может быть, параноиков немножко сделаю.
Нет, это абсолютно нормально.
Но дополнительная такая бдительность не помешает. Да? То есть, когда вы отдаете в руки человеку карточку, например, заказали вы в кафе обед и поели, и вас говорят, мы сейчас заплатим, и карточку уносят. Сейчас достать смартфон и сделать две фотки занимает секунды. Вы даже не успеете ничего понять. Поэтому всегда платеж должен происходить в вашем присутствии, что вы видите, вот карточка, сейчас можно ее приложить, даже никуда не надо вставлять пин-код, не набирать.
Это еще двойная авторизация, тоже истинная интернет-покупки. Это может обезопасить
Конечно.
Тот фактор, что кто-то сфотографирует номер твоей карты, сколько там он, 12-значный?
4 на 4, 16.
16-значный, да, и 3 вот эти цифры сзади. То есть эта мера практически всегда может защитить.
Да, но есть настройки у банковских приложений, мы можем выбрать. А полностью запретить интернет-покупки, это вот я рекомендую для тех, кто этим не пользуется. А включить доступ для сайтов с вот этой двухфакторной, она 3DS называется, двухфакторная авторизация
через
SMS. И есть альтернатива. Есть некоторые сайты, которые не просят ввести этот код. Для удобства. Ну, что-то вы делаете, и, например, вы подписались на какую-то систему ежемесячных платежей.
Да-да.
И потом в дальнейшем код же у вас никто не спрашивает, а платежи снимаются.
Ну, там небольшие платежи.
И это тоже можно запретить. То есть можно запретить плату без системы двойной авторизации через СМС. И это, кстати, рекомендую сделать. Потому что лучше пусть вы перестрахуетесь, и где-то вам сложнее будет что-то оплатить, чем вы откроете себе такую уязвимость и в конце концов можете... А, ну, как я и, кстати, в прошлый разговор как-то мы уже встречались по похожей теме.
Да-да-да.
Еще раз, просто, ну, пользуясь случаем, порекомендую. Если у вас существует платежная карта, на которой есть деньги, заведите в банке.
Вторую.
Возможно, это будет немножечко денег стоить, небольшую сумму в год. Откройте второй счет и переведите основную сумму на этот счет, который к карте не привязан. И таким образом, даже если у вас уведут через фишинг, через просто сфотографируют вашу карточку, вы не потеряете больше, чем на этой карте сейчас на балансе есть.
Угу.
А пользуясь приложением, вы можете быстро пополнить карточный счет в случае необходимости.
Еще один вопрос, наверное, тоже связан с такой анекдотичной ситуацией несколько, что сейчас в любом случае люди, которые что-либо покупают, ну, очень многие покупки идут через интернет. Особенно это связано с авиабилетами. И действительно, несколько случаев я сам слышал, люди старшего поколения говорят о том, что вот мне нужно купить авиабилет, и, положим, внук, сын говорит, окей, я куплю через приложение, не через приложение, через приложение, через интернет,
через
куплю,
сайт.
Да, через сайт, и люди старшего поколения говорят, да нет, тут даже как мы можем точно знать, что они нам дадут тот самый билет, а главное, что оплата прошла, поэтому идут в турагентство какое-то, где такой же человек через абсолютно такой же сайт бронирует им билеты. Но на самом деле я помню свой первый опыт, который состоялся очень давно, покупки авиабилетов через сайт. Действительно страшновато. Ты вводишь номер своей карты, три заветные цифры сзади, и абсолютно никоим образом не уверен, что услуга состоится, что деньги прошли. Насколько безопасны вот эти все штуки? Как можно, скажем так, отличать те самые фишинговые сайты и обыкновенные сайты по мере их, ну, скажем, ответственности, что ли? Это ведь все равно интернет, ты ни до кого не достучишься, что до этих фишеров, что до какого-нибудь крупного оператора, который каким-то образом переинтегрировал твои услуги по покупке билетов с официального сайта какой-нибудь крупной авиакомпании.
Да, такое бывает. А как отличить? На самом деле, ввести в заблуждение несложно, и этим мошенники, собственно, и пользуются. В первую очередь, желательно набирать адрес продающей организации самостоятельно. Не переходить по ссылке, Потому что, нажимая на ссылку, вы не всегда уверены даже, на какой адрес вы попадете. А потом, из-за того, что вы невнимательно смотрите на то, что открылось, может случиться, что вы на фишинговом сайте окажетесь. Поэтому первая рекомендация – идти по адресу, собственно, той, ну, например, авиакомпании или другого продающего, там, маркетплейсы, эти интернет-магазины бывают разные. Потом нужно внимательно смотреть на адрес, и если даже вы где-то в поиске искали, или вот, например, есть агрегаторы, помогающие найти авиабилеты, да, они вам предлагают разные варианты и говорят, ну вот тут вот дешевле. И там выскакивают ссылки совсем не авиакомпании, а каких-то перепродающих агентов, которые якобы вам что-то могут предоставить дешевле. Вот тут нет никакой гарантии, что вы не попадете на сайт, который не является официально продающей организацией, или он является серой организацией. Да? То есть он каким-то образом затесался в эту систему, где-то пролез и вам подставился. И вы, воспользуясь их услугами, можете не получить тот результат, деньги вы потеряете, а потом не сможете их вернуть, потому что очень далеко это все, потому что интернет уже без границ.
Да-да-да, там еще и черный интернет есть.
И эта организация может находиться на другом конце земли, сайт, может, он и на русском языке, или на кыргызском даже, может быть.
А домен где-нибудь
в Зимбабве, непонятно, да, что эта услуга предоставляется издалека. И когда вы начнете разбираться, кто это вам продал и не оказал услугу, а деньги снял, можно не найти концов, и вам никто не сможет помочь.
Окей. Персональные данные, давай с ними разберемся. Тоже очень часто мы про них слышим, о том, что всякие плохие и, кстати, запрещенные в некоторых странах социальные сети и организации, которые курируют эти социальные сети, якобы сливают персональные данные своих пользователей кому-то. Вопрос, раз уж персональные данные – это не только номера карточек и банковские реквизиты, но и просто имя, фамилия, дата рождения, какие-то предпочтения по, уж не знаю, чего мы любим, поесть или за какую партию проголосовать, кому они нужны, и как персональные данные можно использовать против нас?
Ну, начну с самого начала вопроса. Действительно, социальные сети, а также поисковые системы, а также другие ресурсы собирают наши данные. Дело в том, что когда мы ходим по интернету, так назовем это, у нас сохраняется некая история. То есть в том браузере, в котором мы пользуемся, у нас сохраняется история посещений.
Прошу прощения, а если почистить эту историю?
Если почистить историю, то она может сохраниться в облачном хранилище того издателя этого сервиса или того сайта, который, собственно, вы посещали.
Все понятно.
То есть историю вы иногда или всегда или часто стираете только на своем устройстве. История где-то все равно остается.
Цифровой след это называется, да?
Да, да. Другой вопрос, насколько он проблемен или опасен, это отдельная история. И вот эти сервисы, они собирают эти данные. Казалось бы, ну и что такого? Просто эти данные могут быть потом проданы каким-то организациям, которые вас, ну, начнут завлекать товарами. Это наиболее безобидный сценарий. Да, то есть, когда вы что-то посмотрели, какие-то сайты посетили, создается некий профиль вас как покупателя, потребителя, и после чего вам более подходящие товары попадают в рекомендации.
Абсолютно неожиданно всплывающее окно какое-то, которое пугает тем, что ты действительно думал когда-то о том, что хотел бы купить, да, какую-нибудь пароварку.
Не знаю. Но это не страшно, да? То есть тут нет принуждения, нет никакого ущерба, кроме того, что назойливо что-то вам предлагается. Вы, ну, вправе игнорировать это. А другой момент, что вот эти личные данные и ваша история, и ваши поведения, они могут использоваться в каких-то более сложных, скрытых процессах, и поэтому тут вопрос выбора. К сожалению, нет абсолютного метода огородиться от этого сбора личной информации. И стоит просто учитывать, что есть очень большая вероятность, что где-то кто-то, какое-то хранилище, всю вашу историю, все ваши поисковые запросы, все ваши посещенные страницы, все ваши купленные товары, где-то сохранил. Если это не является нарушением закона, то никаких, собственно, особых последствий-то и не будет. Но есть еще один сценарий. Как бы это было все безобидно. Есть сценарий, когда происходит так называемая утечка данных. В этом случае у вас могут быть, так сказать, репутационные потери. Да? То есть, если вы делали что-то, и это было вашей частной жизнью, личной, личным выбором и так далее, оно может стать публичным. И вот тут уже как бы могут быть просто последствия, чисто тут что какие-то люди узнают про вас. Да, например, личные фотографии.
Которые были украдены.
Или места, в которых вы бывали. История ваших поездок. И, как я часто говорю в таких случаях, если вы, грубо говоря, вот это такой термин, да, заезжий, обыватель, да, то есть простой человек, у которого нет ни политических, ни особых экономических интересов,
фотографии ваши не очень красивые.
Ничего ценного, да, никакого интереса к вам не будет. А если, собственно, вам есть что терять в репутационном или экономическом плане, то стоит задуматься над безопасностью в таком плане и не доверять электронным устройствам часть личной жизни, которую вы не хотите, чтобы кто-то когда-либо узнал.
Отлично. Нужно пользоваться аналоговыми устройствами, мне кажется,
бумага,
в таком случае. Бумага, VHS-кассеты, очень много других классных штук. Blu-ray-диски, CD-диски. Конкретно к вопросам безопасности, иногда вот есть такое ощущение, когда мы про интернет говорим, абсолютно незащищенное поле. Но все же думают об этой безопасности, в том числе мы привыкли доверять каким-то вещам, ну, типа там смартфонам, да, своим, у которых тоже есть всякие протоколы безопасности, например, сайтов в браузере. Ходишь по интернету, серфишь, заходишь куда-нибудь, и сразу уплывает тебе иконка. Этот сайт не сертифицирован, или посещение данного сайта опасно, это может навредить вашему устройству. Что это означает? Это означает, что это фишинговый сайт какой-то, или это просто какой-то вредоносный сайт, вирусы на нем какие-нибудь, не знаю, есть, очень вредные. В общем, о чем нас предупреждают в таком случае?
Казалось бы, тут напрашивается ответ. Если вас предупреждают, то это однозначно фишинговый сайт, и не ходите по таким сайтам.
В интернете никому доверять нельзя.
К сожалению, да. Во-первых, люди адаптируются. В том числе мошенники в первую очередь адаптируются к ситуации. Во-вторых, сообщение о том, что ваш сайт небезопасен, совершенно не означает, что он опасен. И ровно наоборот, когда вы не видите этого сообщения, это не означает, что этот сайт не опасен. Потому что вот эта система сертификации, она тоже обходится. Потому что сейчас есть много способов получить этот сертификат, и на сайте браузер вам ничего не покажет. Вы открываете, у вас значок «Верифицирован, безопасен» стоит, но вы не знаете, каким способом получен этот сертификат. Может быть, это временный бесплатный сертификат, и в момент выдачи никто не знал, что этот сервис, на который вы сейчас заходите, он является каким-то проблемным. И возвращаясь к самому началу того, о чем ты говорил, что в России вводится центр слежения и отслеживания таких сайтов. Собственно, почему они это делают? Потому что как только, видимо, будет технический механизм, с помощью которого при попытке открыть сайт будет проверяться база данных таких сайтов. И если этот сайт находится уже в ней, но он может еще туда не попасть, это тоже отдельная проблема. Но если он там находится, будет выводиться сообщение, этот сайт, это будет аналогично, скорее всего, работать с запрету доступа на сайты. Да? То есть, если сайт попал в черный список, его вообще нельзя посмотреть. То же самое будет с фишинговыми сайтами. Если сайт попал и получил статус фишингового, дискредитирован какой-то деятельностью, то тогда его нельзя будет открыть и будет выходить сообщение. Но это, опять же, не стопроцентная гарантия. Как говорят, написано на упаковках некоторых средств, не предоставляется стопроцентная гарантия.
Ну, то есть вообще полная безопасность в интернете, никакой страховой полис и никакая организация тебе дать не может.
Только наш опыт жизненный, только наше внимание, самоконтроль и аккуратность.
Слушай, а как ты считаешь, вообще можно ли как-то интернет упаковать в рамки закона той или иной страны? Вот, например, если в России хотят с фишинговыми сайтами бороться, а можно ли поставить их такие рамки? Вот как ты вот говоришь, что такой фильтр, возможно, будет применен. Но фишинговых сайтов-то тысячи и тысячи. Система — это все-таки просто алгоритм. И там могут попасть, как мне кажется, под одну гребенку и нормальные сайты, а с другой стороны могут попасть и вредоносные могут проскочить. Я просто представляю, что, например, у нас в стране, в Кыргызстане это начинают делать. У нас сайтов, конечно, меньше, но люди ведь лазят и по российским сайтам тоже в первую очередь. Кстати, русский язык, в принципе, это второй язык в интернете после английского.
Да, по распространенному.
Мы являемся пользователями российского интернета, ну, поэтому для нас это важно.
Да.
И будет ли, скажем, этот механизм работать действительно хорошо?
Насколько он будет работать хорошо и эффективно, это время покажет. Можно привести аналогию с ограничением доступа к запрещенным сайтам.
Да.
Оно работает. Чем это чревато для обычных людей? Ну, может быть некое замедление или ограничение доступа к определенным ресурсам. Но иногда это действительно полезная вещь. Просто такие вещи реализуются на уровне сетевых провайдеров, интернет-провайдеров. И ставятся определенные устройства, вводятся изменения в программное обеспечение. И все это, собственно, их работа, а законодательство просто их обязывает реализовать эту схему. И я думаю, в случае с фишинговыми сайтами, там, скорее всего, все будет сделано как надо, вопрос оперативности. Потому что клепать временные сайты под задачу, например, утром его сделали, а в обед уже пошли по нему сбор данных. Его добавили в список фишинговых сайтов, вечером создается новый уже сайт. Как говорится, добавьте 7 перед адресом, и откроется вам нужный ресурс. Но да, в данном случае, да, просто фишинговые сайты будут подготовлены, может быть, даже заранее пачкой, а выдаваться по одному. Этот заблокировали, пользуемся следующим. Поэтому механизмы, они помогают массово, но не 100%. И поэтому важно не надеяться на эти ресурсы, как, ну, грубо говоря, у нас же есть правила дорожного движения?
Есть.
Они созданы для того, чтобы не было ДТП, чтобы людей не сбивали на дорогах. Однако никакой гарантии нет, пока человек сам или кто-то с ним что-то не сделает.
То есть в любом случае, просто проживая жизнь, мы так или иначе рискуем, будь то жизнь в реальном мире или жизнь в интернете.
Да, но не все так страшно.
Я понимаю.
На самом деле, включая экран, на нас оттуда не выскочит монстр. Просто нужно быть внимательным, нужно понимать, что это возможно. Точно так же, как мы не переходим на красный свет дорогу, понимая, что пролетит сейчас машина на зеленый. Точно так же мы понимаем, что определенные сайты в определенных условиях могут вытянуть из нас информацию, могут украсть у нас данные. Будьте внимательны и следите за тем, что вы делаете, что вы открываете. Особенно мне вот всегда удивляет, это уже личное, мое, такое, не специалиста опыта, а просто вот как человека, когда многие, не задумываясь, начинают делиться какими-то ссылками в общих чатах. Особенно этим, как за этим замечены пользователи с мессенджера WhatsApp. Пересылают какие-то ссылки там. Перейдите на страницу, заполните опрос, получите приз. А это вот чисто фишинговый сайт.
А, это так, тоже так работает, да?
Да, и люди бездумно просто кидают эту ссылку, а многие даже думают, что ну и что такого?
Там помогу человеку, может
да,
быть,
в конце там какое-то концов. Вранье, прикрытие какой-то официальной организации или известным лицом. Вот как-то пару лет назад в Фейсбуке распространялось, какой-то известный человек проводит розыгрыш. Надо всего лишь зайти и заполнить какой-то, ответить на вопросы.
И всего лишь оставить ему номер своей карты, да?
Ну, там, может, не еще, только да. Карты. Но дело в том, что пока мы находимся в полуанонимном состоянии, да, это одно. Как только мы начинаем раскрывать и сливать какую-то информацию, уже совершенно по-другому мы выглядим для мошенников, и они могут этим воспользоваться. Поэтому зачем нам добровольно сдавать всю информацию? Будем ее ограничивать и держать при себе.
Угу. Давай тогда немножко повторим, что касается ликбеза по пользованию интернета из наших прошлых программ, если кто-то их не услышит. Часто задаваемый вопрос. Если я так боюсь из-за свои личные данные, вот эти все коды, карты, всего остального, некоторые люди просто на самом деле берут, делают фотографию себе в телефон, карточку там, если забыл ее куда-то или чего-то такого, да, и, предположим, все вот эти коды еще и грузят в различные приложения до браузеров, когда просят сохранить пароль карты, например. У тебя несколько карт сохранено.
Да.
Насколько это надежно? И нужно ли действительно просто все на бумажке где-то хранить? В столе?
Это надежно, опять же, не на 100%, но достаточно надежно, вот если говорить про сервис автоматического да. сохранения паролей. Дело в том, что эти сервисы, они существуют не в вакууме и не сделаны индивидуально там, для нас или для страны. Они существуют в глобальном каком-то пространстве, в котором любая уязвимость будет известна за часы, за минуты. И она дойдет до служб, которые отвечают за то, что доверять какой-то системе или нет. При этом, несмотря на то, что миллионы и даже, может быть, миллиарды людей какими-то сервисами пользуются, постоянно происходит сообщение, приходит сообщение. Слили 500 миллионов таких-то учетных
да,
записей,
да, да, да,
слили
да,
такие-то да. пароли, дискредитированы, утекли. В связи с чем, что, конечно, если вы сохраняете доступ к очень важным данным, не нужно хранить это через сервисы, автозапоминания. Только в бумажном виде, где-то записали. Или в анонимизированном виде. То есть мы же не обязательно должны писать где-то. Бумажка может и потеряться в конце концов. Но, например, мы создаем некий... мы знаем некоторое место, где лежит некий код. Но там не написано код для чего. Поэтому он в таком смысле никому ничего, ни о чем не скажет. Но мы, например, помним, что этот пароль лежит вот там. Заходим, берем его оттуда и можем не забыть. Дело в том, что сейчас требования к паролям такие, что их запомнить практически нереально. Это нужно, во-первых, и паролей этих много, и все всегда рекомендуют не использовать один и тот же пароль. Это чуть ли не первое правило. Если вы создаете, пользуетесь где-то паролем, и у вас там почта, банк, я не знаю, мессенджер, еще что-то, не используйте один и тот же пароль. Поменяйте хоть несколько цифр. Потому что как только утек один, в вас могут начать уводить все подряд.
Конечно. Еще есть такой вопрос, который касается несколько более подробного, что ли, требования некоторых сотовых операторов или операторов мобильных приложений банков. Когда ты там регистрируешься, и тебе говорят, чули там не сфотографируйте себя в анфас, сфотографируйте себя в профиль, вы недостаточно улыбчивы на этой фотографии. Ну, во-первых, это несколько обидно, что мобильному приложению не нравится, как ты выглядишь, и алгоритму, да. Но, тем не менее, это ведь тоже, скажем, такие данные, которые могут утечь. По крайней мере, уже кто-то может знать, как, грубо говоря, ты выглядишь. И это не оператор, который в банке тебя поджидает, работа которого посмотреть на тебя, сверить твое грустное лицо с твоей грустной фотографией и выдать тебе деньги по счету. Но и какие-то еще люди непонятные, через которых это, скорее всего, пройдет.
Если сотовый оператор или другая служба для верификации просит сфотографировать и прислать паспорт, и сфотографировать себя с паспортом, то это полностью наш выбор, предоставить эту информацию или нет. Естественно, в случае чего они от ответственности уйдут, и если эти данные утекут, мы ничего не сможем с этим сделать. Отдельный вопрос, как их можно использовать, ну, как бы ничего такого в паспортных данных критичного нет. И я думаю, что очень сложно найти место, где можно просто по фотографии какие-то вещи сделать в паспорт. К сожалению, мы сейчас живем в такое время, когда есть, во-первых, законодательное требование тому же сотовому оператору для того, чтобы все их клиенты были авторизованы, верифицированы, не анонимны. Ну, это, может быть, для расследования каких-то преступлений потребуется и так далее. При этом есть способ пользоваться сотовым до сих пор без авторизации. Но если вы много лет пользуетесь одним и тем же телефоном, вы используете его там баланс для каких-то платежей за ЖКХ.
Конечно.
Ну, придется. Придется авторизоваться. Что делать? Конечно, это не 100% безопасно, но и потенциально такой большой опасности в этом я лично не вижу. То, что вы сфотографировались с паспортом и отправили паспорт к какому-то сервису.
Знаешь, вот это
главное
все...
понимать, кому вы это отправляете. Не всем подряд, а вот вы являетесь клиентом сотового оператора, и приложение сотового оператора вас это просит сделать.
Угу.
Но не доверяйте вы приложению. Сходите в отделение этого сотового оператора и выполните эту же процедуру там.
Были, на самом деле, более такие масштабные обсуждения того, что мы куда-то загружаем свое имя, фамилию, идентификационные номера и все остальное. У нас в стране вроде как-то со скрипом продвигается цифровизация, но она ведь начиналась со сбора биометрических данных. Это была, на самом деле, мощная истерия того, что мои отпечатки пальцев будут храниться где-то в ГРЭС, а ГРЭС действительно ли хорошо защищает мои данные, кто их будет защищать, где эти данные хранятся, на каком сервере, где стоит этот сервер, в каком сейфе, и как он хорошо подключен к электричеству, всех волновало.
Да, да.
Тот же самый вопрос про наши персональные данные в интернете. Где они физически хранятся? Или все это просто распихано где-то уже по сети, и мы просто уже голенькие пользователи интернета, ничем не защищенные, но под нашу ответственность?
В случае с нашими паспортами родными. Да. Это хранится на серверах государственных служб. Скорее всего, это не один сервер, они распределены по стране, они имеют доступ в интернет, они каким-то образом распространяются между центрами обслуживания населения и прочими службами, там погранслужба имеет доступ. Они определенным образом защищены, там, конечно же, работают специалисты по безопасности, но, к сожалению, наверное, они тоже не 100% защищены.
Не идеальны.
Но в защиту этой системы хочу сказать, что я лично не знаю ни одного случая, когда наличие отпечатков пальцев в этой практически всего населения старше 18 лет базе данных к чему-то привело. Я не знаю. Может быть, я недостаточно информирован. А в случае с другими сервисами, да, где хранятся эти данные, они могут храниться по всей планете. То есть это базы данных, которые распределены по огромному количеству серверов, и в зависимости от масштаба, там, Google это, или mm-hmm. Яндекс, или Facebook, наш запрещенный в России, который... И они могут хранить эти данные от ближайшего к вам провайдера до сервера на другом конце планеты. И, опять же, вопрос, что, чего бояться, если эти данные даже утекут?
Я, честно говоря, не знаю. Если ты какой-нибудь влиятельный человек уж, и кому-то попались твои отпечатки пальцев, тут начинаются вот эти сюжеты голливудского фильма, как какие-то люди с помощью высокотехнологичных сканеров переводят в 3D твои отпечатки пальцев на силиконовую руку.
То есть...
И вскрывают твой телефон, не знаю.
Что я хочу добавить еще по поводу безопасности личных данных вообще, когда мы используем информационные технологии? Одно дело, что мы опасаемся, что какие-то гипотетические суперкорпорации и владеют ими, и как-то могут использовать. И совершенно другое дело, когда мы добровольно, в открытую публикуем информацию о собственном местоположении, о собственном финансовом благополучии и прочие вещи, которые многие люди, не задумываясь, в прямом эфире транслируют в интернет с
да.
помощью некоторых соцсетей. Я уж не знаю, какие у них мотивы, ну, они вот такие, открытые миру. Но вот тут как раз ожидать, что эти данные не будут использованы, это бы как раз наоборот странно. То есть ты добровольно публикуешь, чем ты занимаешься, сколько у тебя и у твоей семьи денег.
Где
и
ты
где
живешь?
Ты сейчас прямо находишься? При чем тут хакеры? При чем тут безопасность? Ты сам уже все сдал. Ты открытая книга. И, естественно, если этим воспользоваться, тут ответственность полностью на человеке, а не на технологии. Вот о чем я говорю. То есть, да, мы можем, мы не контролируем безопасность личных данных, которые где-то мы оставили, но когда мы транслируем свою жизнь в открытую, тут вопросов нет.
Слушай,
в чем причина?
Очень странно, действительно. Вот мне кажется, это классная штука, на которой можно завершить нашу беседу в плане того, что мы одновременно очень боимся потерять какие-то наши личные персональные данные, а с другой стороны, заходя в интернет, наша мотивация, прежде всего, это что-то подсмотреть или себя нараспашку показать и быть более цитируемым, более успешным в социальных сетях. Не знаю, это, наверное, уже какая-то неопсихология человека цифрового 21
века. Это новая эпоха, в которой мы уже лет 10 как живем.
Помогает ориентироваться в новой эпохе, в которой мы живем уже первое десятилетие. Мы еще, скажем, делаем свои первые шаги. У нас на радио «Спутник Кыргызстана» IT-специалист Михаил Дудин, за что мы ему очень признательны и благодарны. Миш, большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.